«Велико твое искусство, потомок доброго рода!» — похвалила его приметливая Кнесинка. Подумала и добавила. «Но та, что занимала твое место прежде тебя, управляла конями столь же умело. Не случится ли мне узнать, кто она?» Польщенный Китарн ответил с готовностью. «Это Ани из болотной деревни, дочь Фахтны и Ледны». Его лицо и шея были темны от загара, но волкодав рассмотрел проступивший румянец и понял. Кнесинка, ехавшая на свою свадьбу, чуть не оказалась в гостях на чужой и, пожалуй, куда более радостной. У вельхов было принято вводить в дом невест, когда пегий жеребец трехлетка проломит копытом на луже лед. Старейшина Кисан оказался рослым кудрявым середовичем. Как все вельхи, он наголо брил подбородок, и только пышные усы спадали до самой груди. Он был очень похож на Китарна, каким тот будет, когда сам обзаведется матерыми сыновьями. Рядом с Кисаном на колеснице стояла супруга, а по бокам шагали двое мужчин в полном вооружении, с копьями и длинными боевыми щитами. Наследники. Гордость матери, опора отца. Рик приветствовал Кнесинку и ее свиту почти теми же словами, что и Китарн прежде него. И тоже не стал, как это было заведено у сальвеннов, виниться перед владетельными гостями за свою мнимую скудость. В этом вельхи и венны были близки. Те и другие считали, что вошедшему под кров важна хозяйская честь, а не богатство, а значит, и прощения просить не за что. Впрочем, достаток в погосте определенно водился. К Нессинке отвели целый просторный двор с большим домом, круглым амбаром, поднятым на столбике от мышей, и баней под берегом у самой воды. Все это выглядело только что выстроенным, новеньким, добротным и чистым, и солома на крыше еще не успела потерять свежего блеска, сияла, как золото. «В день, когда ты, Бан Риона, из дому выехала, последние охапки вязали», — улыбаясь, пояснил Рик. «А вчера утром только обжили. Первой вселишься глуздовна, так что сделай милость, благослови, чтобы и другие после тебя горе не знали. Кто же будет жить здесь после сестры?» — поинтересовался Лучезар. «У нас в деревне как осень, так свадьбы воевода», — ответил Кисан и сразу перевел разговор на другое. А в голосе его волкодаву послышалась некая сдержанная осторожность и даже опаска. «Что нужно путнику после дальней дороги? Отдых, еда и питье, но прежде всего, конечно, доброе омовение. Слуги взялись таскать вещи в дом, а старая нянька с доверенной девушкой повели Кнесинку в баню, веселить тело душистыми вениками, распаренными над квасом. Телохранители устроились поодаль, но так, что мимо них к бане было не подойти. Ратники и лучезаровы воины распрягали коней, натягивали за внешним тыном палатки, стаскивали несвежие рубахи, с руганью и хохотом поливали друг дружку стылой уже осенней водой, от которой на коже разгорались жаркие пятна. Подростки-вельхи ходили за статными воинами след в след, охотно помогали устраиваться, просили подержать кольчугу, со знанием дела рассматривали и ласкали коней. Взрослые парни не без ревности косились на пришлых. Малышня и девушки угощали мужчин пивом и домашними пирожками. Те отдаривали нарочно сбереженными галератскими пряниками. Кое у кого, особенно, конечно, у вельхов, здесь были друзья и даже родня, так что вельхский отряд попросту разобрали ночевать по домам. Кнесинка еще мылась, когда волкодав увидел на тропинке шедшего к ним Китарна. «Хорошо вам здесь сидеть, мужи Банрионы», — сказал сын Рига и сел рядом, ловко поджав скрещенные ноги. Вельхи не очень-то признавали лавки и скамьи, с малолетства привыкая сидеть на полу, на подстилках и шкурах. Братья лихие сразу присмотрелись к кинжалу на поясе молодца. Позолоченная рукоять была сделана в виде фигурки человека с руками, воздетыми над головой. Человечек словно бы сидел на торце лезвия, как на древесном пеньке. Китарн явно гордился и красовался добрым оружием. Признав в волкодаве старшего из троих, он обратился к нему. — Ты, наверное, великий воин и из хорошего рода, раз не отходишь от госпожи. Прости, если я ни разу не видел тебя в покоях, где пируют ваши витязи. Как зовут тебя люди? Вен спокойно ответил. Люди зовут меня волкодавом, и я не витязь. Государыне было угодно сделать меня своим телохранителем, и только потому я все время при ней. Твое лицо украшено шрамами, — продолжал Китарн. Много ли голов привез ты с поля у трех холмов? Я не сражался там, сын Рига, — сказал волкодав. Судя по выражению лица молодого вельха, он делил людей на две части, между которыми ни в чем не было равенства. На тех, кто бился в знаменитом сражении, и на тех, кто там не был. И этим последним незачем было даже пытаться заслужить его уважение. «А я думал, ты герой», — вырвалось у него. «Не всем быть героями». По-прежнему спокойно проговорил Вен. «Хватит и того, что ты по-геройски вернулся с добычей и головами. Разве у вас не принято, чтобы младший сын оставался хранить дом?» Китарн кивнул. «Это так. Но мой отец сказал, что для мужей нашего рода позор оставаться в живых, когда может погибнуть страна и лучшие в ней». «А ты, значит...» Тоже младший сын и сидел дома при матери. Или тогда уже у какой-нибудь достойной женщины хлеб ел. В одни битвы у трех холмов серому псу оставались еще месяцы до поединка, давшего ему имя. «Я был далеко», — сказал волкодав. В это время Китарна окликнул рыжеусый Малгона, старшина вельхского отряда. «Подойди сюда, сын Рига!» Китар наглянулся на него и остался сидеть. «Я старше тебя, и род мой не хуже!» — рявкнул галерадец. «Кому сказано, подойди!» Прозвучало это с немалой властностью, так что молодой вельх счел за лучшее подняться и подойти. Малгона отвел его в сторону и принялся за что-то строго выговаривать парню. Волкодав не слышал их беседы. Его слуха достигло только одно слово — «Аркатнейл». «Волкодав, а ты бывал в настоящем бою?» — обратился к нему Лихобор. Вен усмехнулся. Мальчишкам отчаянно хотелось видеть своего наставника героем. Он спросил, «В настоящем это в каком?» «Ну, — замялся отрок, — это когда войско, много народу...» — Бывал, — сказал волкодав. — И как? — жадно спросил Лихобор. Волкодав пожал плечами и коротко ответил. — Страшно. Близнецы переглянулись, и уже Лихослав подал голос. — А сколько тебе было лет, когда ты впервые убил врага? Ему самому еще не случалось отнимать вражеской жизни, и он считал это постыдным. — 12. — сказал волкодав. Вечером затеяли состязания колесниц. О том, что такие ристалища устраивали нередко, свидетельствовала нарочно отведенная дорожка, замкнутая в кольцо. Она была огорожена земляным валиком и до каменной твердости выбита конскими копытами и множеством промчавшихся колес. «Перестань ею пользоваться!» И еще несколько лет не захочет расти здесь трава. Близнецам еще не доводилось видеть вельхские скачки, и волкодав решил дать им послабление. Отпустил обоих вопить и свистеть вместе с толпой. Не сделай он этого. Братьям все равно трудно было бы унять свое любопытство, а от таких телохранителей толку, как от козла молока. Самого волкодава ристалище не особенно занимало. Он стоял у почетного сидения кнесинки, сложив на груди руки, и ему было наплевать, что скажут вельхи по поводу кольчуги, казавшейся из кожаных рукавов. Вот рявкнули трубы, и с места сорвались сразу три колесницы. Кони, раззадоренные не меньше хозяев, пластались в бешеном беге. С колесниц были сняты щиты, назначенные прикрывать воинов в бою от копий и стрел. Остались небольшие площадки, сами размером в боевой щит, только поместиться воину и вознице. Казалось подвигом просто устоять на таком пятачке, не свалившись под колеса соперников. Однако бесстрашным возницам и того было мало. Они вскакивали цепкими босыми ногами на самые дышла и бегали по нему от комля до крюка, крича в ухо коням. У вельхов ключенки не было принято охаживать верных скакунов горячими плетками. Люди, почитавшие Каплону, богиню коней, полагали, что священное животное само выбирает, кому служить. А значит, и к службе его не надо принуждать, а побуждать любовью и лаской. К улюлюканью зрителей примешался хохот, когда за взрослыми лошадьми увязался не в меру ретивый жеребенок. «Боевым конем будет», — с улыбкой предрек Рик, обращаясь к Несинке, с которой рядом сидел. Волкодав, занятый толпой зрителей, за исходом скачек почти не следил. И лишь когда выигравший возница, взмыленный не меньше своих скакунов, подошел к почетным местам вождей, он увидел, что это был не победитель, а победительница. Рослая, статная, сероглазая девка с пышным ворохом из сине-черных кудрей. Волосы у нее были острижены до плеч, почти по-мужски. Луговые вельхи завели этот обычай опять-таки со времен последней войны, когда их девушки поднимали оружие на равных с парнями, отстаивая будущее народа. Волкодав смотрел на молодую вельхинку, принимавшую из рук кнесинки серебряный с зеленой эмалью головной венчик галератской работы, и в который раз поражался про себя многообразию девичьей красы. Он вспоминал не элит и пробовал мысленно поставить ее рядом с этими двумя. Дикий котенок, лебедь и соколица. Чернокудрую легко было представить себе в кольчуге и шлеме с боевым копьем в крепкой руке. Гордая, сильная, смелая, вполне способная оборонить себя и других. Такая, какой захотела стать кнесинка, но вряд ли когда-нибудь станет. Словно подслушав его мысли, победительница примяла мокрые кудри подаренным венчиком, повернулась к соплеменникам и вдруг испустила боевой клич, да такой переливчатый и звонкий, что его подхватила толпа, а упряжные кони откликнулись ржанием. «Так-то оно так», — подумалось волкодав. Пусть женщина делает то, что ей больше нравится. Но для того, чтобы совать голову под топор, все-таки существуют мужчины. Снова ринулись три колесницы, и на сей раз первым прибыл Китарн. Волкодав весьма удивился бы, позволь он кому-нибудь себя обогнать. Молодому жениху положено быть первым парнем во всем. У него в глазах огонь, а за спиной крылья. Встанет гора на пути, он и гору свернет, только бы улыбнулась невеста. Ему кнесинка, посоветовавшись с Ригом, тоже подарила женское украшение. Ожерелье из бус, синих, красных и позолоченных, отлитых в мастерской стекловара Остея. Китарн принял награду и с торжеством потряс ею над головой, показывая односельчанам. Можно было не сомневаться, у кого на шее нынче же вечером заблестит славное ожерелье. «А что, Банриона?» — вдруг смело сказал Китарн, обращаясь к Елень Глуздовне. «Не пожелает ли кто из твоих людей испытать удачу, состязаясь с нами в каком-нибудь искусстве? Может, твой телохранитель соскучился, охраняя тебя от друзей?» При этом он в упор смотрел на волкодава. Рик нахмурился, недовольный дерзостью сына, но Кнесинка тоже оглянулась на Венна и спросила его: «Не хочешь поразмяться, волкодав?» Он невозмутимо ответил: «Нет, государыня, не хочу». Китарн смерил его взглядом, ясно говорившим: «От человека, привыкшего смирно сидеть дома, пока другие дерутся, иного ответа ждать не приходится». И отошел. «Моя сестра наняла в охранники воина, который не очень заботится о своей чести», — хмыкнул Лучезар, сидевший по левую руку старейшины. «Зато заботится о том, чтобы я была жива и здорова», — могла бы ответить Кнесинка, но не ответила. «Наверное, — подумал волкодав, — она тоже считала, что недостаточно отчаянный телохранитель не возвышал ее в глазах подданных. Впрочем, она и этого не произнесла вслух».